кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Самое важное анализируем с руководителем информационно-аналитического центра «Аль-Пари» Александром Разуваевым. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Новости пришли от Минфина. Федеральный бюджет страны в январе-апреле, по предварительной оценке ведомства, исполнен с профицитом в 205 без малого миллиардов рублей. При этом в апреле недочет казны составил 82 миллиарда. Но скажите, пожалуйста, о чем прежде всего это говорит? И если я правильно понимаю, то откуда излишек? От нефти вестимо, правда?
От нефти, от газа. И плюс у нас дешевый рубль. Дешевый рубль очень выгоден бюджету, потому что основные наши налогоплательщики – это экспортеры. И, соответственно, бюджет неплохо зарабатывает, как в старые добрые времена.
Понятно. А вот что касается уточнения профицита бюджета за первый квартал, Минфин также сообщил, что профицит составил 287 миллиардов. А откуда это взялось? Пересчитали какие-то доп. Доходы? Это так?
Там достаточно плавающая история. Соответственно, я бы так не уделял этому особо внимания. План, факт – это плавающая вещь. Там налоговая отчетность, как идет, она отличается от бухгалтерской, там есть понятие отложенного налога. Я бы не смотрел вот такие тонкости. По итогам года при такой нефти я уверен, что все нормально будет. Сейчас нефть под 70, а у нас 43 цена течения.
Понятно. Но тогда скажите, Александр Юрьевич, вот если профицит, да, наверное, было бы не безинтересно взглянуть, теоретически порассуждать, куда можно направить дополнительные деньги, на какие статьи?
Есть бюджетные правила. Фонд национального благосостояния. Я считаю, что, имея резервы по 600 миллиардов долларов международные, можно валюту не покупать. Соответственно, в этом случае рубль будет посильнее. А вот как раз, да, можно направить там, не знаю, на социальные выплаты и прочее, прочее. Пока бюджетное правило работает, получается то, что получается. То есть у нас Минфин покупает валюту.
Понятно. Идем далее. Оценка от компании Alix Partners. Речь о автомобильной отрасли. Потери глобального авторынка в выручке из-за нехватки чипов могут составить 110 миллиардов долларов. Причем ранее компания ожидала, что этот показатель будет всего лишь 61 миллиард. Чем это чревато для авторынка? И так уж ли все плохо с чипами? Во всем Китай виноват?
Надо понимать, что пандемия виновата во всем. Прежде всего, это главный момент. Есть еще, конечно, геополитический момент. Важным производителем чипов является Тайвань. Считается, что геополитика будет очень сложная вокруг этого государства. Китай, может быть, захочет взять свою. Эти риски тоже присутствуют. Но на самом деле, все-таки, если все обойдется, то восстановится экономика по итогам года, в том числе и производство чипов. То есть драматизировать не стоит. И 110 ярдов – это не такая большая сумма для мировой автомобилестроительной отрасли.
Ну, то есть, условно, каждая компания зафиксирует потери, переживет это и пойдет дальше?
Конечно, переживет. Особенно учитывая тот момент, что спрос будет восстанавливаться достаточно быстро в мировой экономике. Уже сейчас мы это видим по многим секторам. Даже нефть, ОПЕК плюс постоянно квоты увеличивает. Спрос на нефть – это в том числе автолюбители. Так что потихонечку все нормально будет.
Ну вот смотрите, еще одна цифра все-таки, да, вот откуда берутся расчеты? Alix Partners говорит, что теперь вот снижение автомобилей в год производства составит почти 4 миллиона штук. Ну я не знаю, может быть это не так уж много, но тем не менее звучит вроде бы как.
Это рецессия, это ограничение, это падение спроса. Мир пока находится в таком шоковом состоянии. И, соответственно, кто боится работу потерять или в зарплате откладывает покупку новых машин? Кто просто не знает, куда он на них ездить будет, потому что автомобильный туризм тоже не очень. Поэтому, ну да, это пандемия, это COVID-19. Ужасные цифры были в прошлом году по спаду, но на самом деле сейчас цифры получше. История-то продолжается. Скорее всего, она закончится, но я думаю, что к лету 2022 года закончится точно.
Ну а что касается авторынка, вообще какие-то стимулы от государства, разумеется, идут? Мы не только о России говорим, да, правда?
Конечно, поменяя и старую машину на новую и прочее, и прочее. И плюс в странах семерки ставки очень низкие, там или даже отрицательные. На развивающихся рынках ставки идут уже вверх. Но все-таки вот эти крупные рынки, они пока там ставки около нуля, люди с удовольствием, если надо, могут и машину в кредит купить. Ну, в принципе, там все в кредит идет.
Александр Юрьевич, у нас еще одна тема. Я просто предлагаю на нее, если возможно, чуть пошире поговорить про Knight Frank. Еще одна большая история от компании Knight Frank, исследование. Они опросили специалистов этой компании крупный бизнес. Так вот, выяснилось, что в ближайшие 3 года более трети респондентов, руководителей компании решили сократить площадь офисов. Ну и, с другой стороны, почти столько же заявляет о планах расширить занимаемые офисные пространства в эти же ближайшие 3 года. О чем это говорит вам? Кризис также накладывает отпечаток, ну а все-таки, если бы кризиса не было, то, наверное, ряд компаний бы и не задумались о том, что, знаете, ну у нас тут несколько этажей, мы лишние занимаем, давайте вот эти отделы укрупним, а кого-то, значит, домой выведем. Все-таки кризис – это в какой-то степени благо и стимул?
Кризис привел к тому, что менеджер многих компаний стал понимать, что на удаленке люди работают не хуже, чем в офисе. Соответственно, часть людей, они так и останутся на удаленке или частично на удаленке. А с другой стороны, идет уже такое понимание, что офис – это не только место, где человек работает, но и где он живет, среда обитания, общение. Соответственно, фитнес, кафешки, комнаты отдыха и прочее. Трейдеры в некоторых компаниях шутят, что комнаты сексуальной релаксации будут. Соответственно, и туда идет. Наверное, если вы какая-то компания такая, где нет вот таких идей, что должна быть комната отдыха, то, в общем, часть людей на удаленке. А если вы хотите создавать такую вот комфортную среду, то, конечно, в этом случае будет расширение.
Хорошо. В России как этот процесс идет? Давайте сверим часы, что называется.
И так, и так. Ну, на самом деле, пока на удаленке люди во многом работают, пока идет сокращение. Но в планах действительно, кто собирается расширяться, кто, наоборот, сокращаться. А пока эти в минусе хозяева коммерческой недвижимости, их доходы сильно упали.
Ну, это понятно. А с другой стороны, смотрите, мне вот интересно понять, что, с одной стороны, люди, у кого дела идут неплохо, они расширяются. С другой стороны, мы опять же понимаем, что те, кто расширяет свои офисы, они в том числе еще и отправляют на дом, да, какую-то часть работодателей, ну, положим, это четверть, да?
По-разному там все идет.
То есть кому-то все-таки кризис пошел впору, они действительно расширяются. И это довольно неплохо вышли из кризиса, наверное. Там годовые премии, парашюты выписали себе.
Онлайн-индустрия, конечно, в плюсе. Но главное другое, просто меняется корпоративная культура. То есть создается как бы площадь, где человек не только работает, но и живет. Раньше это все-таки было исключением из правила. А сейчас это все больше практика, достаточно распространенная.
Ну, я понимаю так, что те, кто сжимает свои офисные пространства, могут, в принципе, использовать и гибкие офисы, и коворкинги.
Конечно. Надо понимать, что люди, которые экономят, сокращают офисное пространство, или даже не экономят, а просто пришли к выводу, что персонал лучше на удаленке работает, таких случаев тоже есть, они думают о том, как офисы свои поменять. То есть делать их другими. Умные офисы, прочее, прочее. Плюс, учитывая, что аренда-то из-за падения спроса упала, идет пересмотр договоров, или, может быть, можно найти офис подешевле где-то. Все это есть. То есть, на самом деле, вот эта среда, она очень сильно меняется. И опять-таки офисные центры предлагают все больше и больше каких-то нестандартных услуг. Не только там питание и еще что-то, чтобы как-то привлечь арендодателей. Потому что именно потребитель, то есть арендатор, сейчас диктует условия. Потому что предложение офисной недвижимости намного больше, чем спрос.
Ну вот условно, да, вот этот вот офисный городок, я не знаю, там 2 компании, 3 крупные занимают пару небоскребов, ну я так утрирую, конечно. И вот они говорят, выходят на, соответственно, собственника здания, сделай нам, пожалуйста, бассейн, нам 14 и 15 этаж покройте бассейнами.
Да, такое вполне может быть. Раньше такие требования выглядели как-то не очень, а теперь... Вполне.
У нас разговор получается такой достаточно прогрессивный, да, устремленный в будущее. Как будут вообще дальше меняться?
У нас вот все достаточно оптимистично идет.
Вы говорите о том, что ставки падают, тем не менее, все-таки не так, наверное, хорошо.
Ну, ставки падают, и, соответственно, владельцы коммерческой недвижимости, они теряют деньги. Для тех, кто арендует, для компании денег больше, и самое главное, они могут диктовать условия.
С другой стороны, если ставки падают, значит, им есть куда падать, правда?
Да, конечно. Но тут еще, знаете как, кто в долларах выставляет, кто в рублях, соответственно, вот курс он оказывает влияние.
Кто-то может быть в экзотических валютах, да?
В экзотических я не знаю там как чего. Я надеюсь, у нас когда-нибудь будет валюта единая для Евразийского союза, Беларусь, Россия, Казахстан. Мы к этому придем. Но пока, в общем, из-за тех санкций, которые наложены на Россию, этого нет.
В общем, делаем вывод. Исследование консалтингового гиганта Knight Frank по поводу офисов отражает суть происходящего в экономике, в глобальной, да?
Конечно, именно так и есть.
Собственно, ничего такого экстраординарного не происходит.
Да нет, в общем, кризис для кого-то – это угроза, для кого-то – это возможность. Именно такая ситуация.
Понятно, спасибо. Александр Юрьевич, руководитель информационно-аналитического центра Альпари, Александр Розуваев. Спасибо огромное.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.